Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Радио Теос в прямом эфире. Передача «Глаз народа», как и всегда, по вторникам, ровно в 16:00 мы начинаем свой эфир. И перед этим мы, я, в частности, беру интервью у людей в городе Санкт-Петербург, слушаем их ответы, и гости в студии комментируют их, высказывают свое мнение или, может быть, даже исправляют тех людей, которые отвечали. В общем, вовсю выражают свое мнение на волнах и на интернет-пространстве Радио Теос. Друзья, здравствуйте. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», задать вопрос. Вайбер и WhatsApp, кто забыл, +7 977 850 09 96. И мобильное приложение «Радио Теос» позволяет вам слушать нас и нам читать ваши сообщения, вопросы, комментарии. Друзья, участвуйте поактивнее. Сегодня у нас семейный подряд, так можно сказать, студия. Брат и сестра, родные, практически близнецы, потому что погодки, да?
Да.
Вот, это голос подала Дарья Орехова. Здравствуй, Даша.
Здравствуйте.
И Марк Орехов.
Да, привет.
Привет-привет, друзья. Ну, давайте, прежде чем мы начнем выслушивать мнение людей на улице, вы немножечко про себя расскажете, кто вы. Откуда? И вы же, если, ну, вы же верующий христианин, у нас же христианская радиостанция, mm-hmm. правильно, да? Как вы пришли к Богу и как долго уже вы в этом путешествии находитесь?
Давайте я начну.
Давай, Даш.
Ну, во-первых, хочется сказать, что мы с детства верующие, у нас мама пришла в возрасте 20 с чем-то лет ко Христу, и, получается, я родилась сразу же после этого, поэтому она нас растила уже сразу в вере, можно сказать. То есть никакой такой суперистории, как мы были наркоманами и умирали, и Бог нас все призвал, нет. То есть просто в какой-то момент мы поняли, что грех нас мучает, да, покаялись, и уже практически 5 лет назад мы приняли крещение в один день.
Сколько тебе лет?
Мне 20. Один.
21?
Да, я студентка, сейчас закончил третий курс высшей школы экономики.
Угу, Марк?
20 лет, закончил второй курс политеха. Крестились мы 4,5 года назад.
Угу.
22 декабря 23 декабря 2012 года.
Марк, подвинь, пожалуйста, микрофон прямо к себе, чтобы тебя получше было слышно, да, вот прямо в него так. Слушайте, ребят, у меня не часто в студии бывали те ребята, которые буквально с молоком матери, можно сказать, да, приняли Бога и верующие. Ваша жизнь до того, как вы осознали, что Бог все-таки не просто есть, скажем так, да, а Он реально вот в вашу жизнь вторгся, отличалась от той жизни вот до?
Я бы сказал, что нет, наверное, потому что когда всю жизнь в церкви живешь, для тебя это нормально, ты с этим все время сталкиваешься, никаких таких особых проблем, я бы сказал, даже нет. Поэтому потом ты просто понимаешь, осознаешь в какой-то момент, что у тебя Бога нет, отношений с Ним нет. То есть ты в этом жил, об этом знал, но лично с тобой это не происходило.
Да, а уже после, я добавлю, Марк, прости, уже появляется какая-то ответственность. Да, ты понимаешь, что ты не можешь оставаться на одном месте, тебе нужно постоянно развиваться.
Угу.
Да, то есть как-то так.
Ну и плюс церковь понимает, что надо быть в ней, внутри, а не просто ходить как обычный человек.
Угу. Скажи, слушай, а вот какие-то внутренние ощущения, они присутствовали в момент тогда, когда вы приняли это решение?
А чего именно, покаяние или крещение?
Ну да, покаяние. То есть вот вчера ты была еще Дашей Ореховой,
обычный,
а сегодня ты, Даша Орехова, уже вовсе не обычный человек, а тот, который, как Марк сказал, имеет личное отношение с Богом.
Сейчас, мне кажется, уже сложновато вспомнить, потому что мне было около 13 лет, когда я покаялась. Но все равно были какие-то эмоции, и ты понимал, что то, о чем ты слышал с детства, да, теперь это вошло в твою жизнь. Ну, то есть какие-то, да, особенные ощущения были.
Скажи, а почему многие люди, которые точно так же, как и вы, имеют вот такое детство, да, счастливое.
Ну да, счастливое.
Беспроблемное, да, и имеют родителей верующих, они никогда не приходят к пониманию того, что на самом-то деле у них отношений с Богом нет. Марк? Ну вот ты живешь, да, у тебя мама, там бабушка, дедушка верующие, да, ты живешь в этой среде, и продолжаешь по накатанной, по инерции проживать всю жизнь в этом ритме? То есть ты не понимаешь, не осознаешь и не принимаешь решения?
Ну, нет, не сказал бы. В какой-то момент, ну, лично у меня произошло просто переосмысление всего. Я сам, можно сказать, своим личным умом старался до всего этого дойти, а понять, что и как происходит. И, кстати, произошло это уже после покаяния, после крещения.
То есть сначала у тебя было покаяние, потом крещение, и только потом ты осознал, что это на самом деле было все серьезно, да?
Ну, в чем-то, может быть, и да. В чем-то, да, наверное.
Хорошо.
Отвечая на твой вопрос, почему некоторые, да, дети...
Да-да, не сталкиваются, не встречаются с Богом в итоге.
Ну вот, вспоминая стих, нездоровые имеют нужду вообще, но больные. Угу. Да, и, может быть, тут срабатывает вот этот механизм, что и так все хорошо, а зачем что-то менять? Вот.
Ну, у тебя же тоже было все хорошо, по большому счету.
Да, но там, как я, как и Марк, мы в какой-то момент поняли, что все равно этого недостаточно, угу. Что чего-то не хватает.
Чувствуешь неполноценность в чем-то.
Я понял. Марк, на кого ты учишься?
Инженера, строителя, гидротехника.
А ты?
На менеджера.
На менеджера?
Да.
На менеджера-менеджера или что-то там такое еще
есть? Ну, у меня концентрация международный бизнес.
Понятно, лучше бы я не спрашивал про это. Слушайте, ребят, хорошо, а был ли какой-то, была ли какая-то у вас борьба, терзание перед тем, как выбрать то место, где вы будете учиться?
У меня нет, потому что с самого детства мне нравилась экономика.
Угу.
Вот, со второго класса в моей школе была.
Со второго класса была,
да,
экономика?
Да. И я участвовала в олимпиадах, я понимала, что мне это нравится. И в какой-то момент Николай Афанасьевич, я не помню фамилию, может, знаешь, брат есть такой, и он сказал нашей маме, что в седьмом классе, кажется, ребенок должен определяться уже со своим будущим путем.
Угу.
Вот, и я тогда поняла, что это мне нравится, мне интересно в этом плане развиваться, и поэтому в 11 классе, когда стоял выбор между факультетом экономики и менеджмента, я не выбрала экономику, потому что я решила, что там будет слишком много математики, а я хочу как-то больше креативить, но, оглядываясь назад, я бы себе сказала, что нужно было идти на экономику.
Не экономику, а ты, Марк?
Ну, я в какой-то момент, изучая физику, мне это, в принципе, понравилось, понял, что мне, ну, как-то вот каким-то боком нравится строительство, поэтому, в принципе, стал в этом направлении думать. Потом смотрел варианты университетов, и, как я понял, есть только политех и ГАСУ. ГАСУ как-то...
ГАСУ — это что такое?
Государственное архитектурное строительство. Mm-hmm. И как-то ГАСУ мне особо не симпатизировал, поэтому был вариант только политех, как-то я... Практически только туда документы подал и поступил.
Мы же как мамины радости, папины гордости, да, стремились все-таки поступать в хорошие престижные вузы.
Хорошие престижные вузы.
Да.
Множество людей, которые приходят к Богу и занимаются до этого какими-то особенными профессиями, не знаю, там уж какими особенными, они после прихода к Богу, думая о том, что, наверное, христианину не пристало работать в этой сфере, меняют в корне свою деятельность,
угу.
И начинают заниматься совершенно, ну, другими вещами, часто абсолютно несвойственными их там прошлому образу жизни. Мне было интересно, по мнению людей, наших обычных людей, граждан, есть ли какие-то недопустимые профессии для вот верующих людей?
Угу.
Послушаем.
Глас народа. Какие профессии недопустимы для верующих людей?
Профессии, которые противоречат Библии.
В Госдуме, мне кажется, недопустимо, в суде, в прокуратуре, ну, в полиции, ну, в органах, мне кажется, недопустимо.
Что с азартными играми связаны, потом, как бы, вроде бы специальности такой нету, но проституция у нас развита очень хорошо, и продажа, ну, что запрещенное законом, то нельзя, мне кажется.
Где нужно нарушать закон, как и Бога, так и политические государства.
Киллер, контрактник и так далее.
Ну, проституция, конечно.
Я думаю, бизнес, наверное.
Затрудняюсь ответить.
Который противоречит их религиозным устоям.
Проституция, если это является профессией, конечно.
Не знаю даже.
Глас народа.
Ну вот вариантов немного было у людей. Проституция, бизнес, политика, Госдума. Что там еще было сказано?
Киллер.
А, и киллер, да. Марк, можно ли заниматься инженером строительством, как и ты, верующему человеку? Нет каких-то у тебя В Библии ничего по этому поводу не написано?
Да нет. Главное – выполнять свою работу ответственно, подходить к этому с душой, ну, скажем так. Все, что делаете для Господа, поэтому... Ну, любую работу надо делать хорошо, и если ты будешь делать строительную работу плохо, то погибнут люди. Наверное, это будет нехорошо. А так, ну, препятствий не вижу никаких.
Любой профессией может заниматься верующий человек. Абсолютно любой, ну, кроме киллерства и вот древнейшей профессии, на твой взгляд.
Я думаю, если это не идет вразрез с твоими убеждениями, то
можно...
Всем,
что написано в Библии.
Ну, а убеждения строятся относительно Библии,
Даша,
я надеюсь.
Даша.
Я тоже считаю. Так же, как и Марк, даже если брать Госдуму, да, подразумевалось, наверное, что в Госдуме, да, взятки берут, вот это коррупция и всякое такое, но если ты верующий человек, то ты можешь не брать просто взятки, делать, опять же, хорошо свою работу.
Ну, а тогда тебя там не будет. Тут все просто.
Не, все равно в каждой сфере есть свои исключения. Если ты правда будешь делать хорошо свою работу, то, я думаю, за тебя будут держаться.
Ну, смотри, если мы возьмем, например, деятельность главы государства, да, любого государства в любое время, там, не знаю, в средние века, в древние, в новое время, часто очень главе государства, кем бы он ни был, на самом-то деле, приходится принимать решения очень тяжелые и очень далекие вообще от Бога, от Библии, да. Например, нужно...
Связанное что-то с войной.
Ну да, или пожертвовать целым самолетом с людьми ради того, чтобы обеспечить безопасность города, да. Например, самолет захватили террористы. Либо ты его собьешь, этот самолет, и умрут там 250 человек, либо он упадет на город и погибнет гораздо больше людей. И это совсем, ну, очень даже не по-библейски, наверное, таки, да. Но тем не менее, эти решения нужно принимать. Не лучше ли... Это я спрашиваю, да, я не утверждаю ничего. Не лучше ли не заниматься верующему человеку такой профессии, которая предполагает такие неприятные, тяжелые решения?
Ну, это, видишь, каждый сам для себя решает, наверное. И если человек действительно с Богом, то, я думаю, Бог откроет, стоит ему идти туда или нет. Потому что он увидит, да, придется ли принимать ему такие решения, как сбивать самолет или не сбивать.
А почему, Марк, как ты думаешь, люди все-таки уходят с некоторых профессий, когда они приходят к Богу? Вот, например, человек работал, неважно, не буду просто хаять какие-то, да, отдельные профессии, чем-то он занимался, пришел к Богу, поверил в Бога, и вдруг ему он понимает, что он не может больше этим заниматься по каким-то причинам. Раз в Библии не указано, да, запрет прямой на какие-то профессии, даже военная служба, да, не запрещена Библией, почему же все-таки люди бросают свои профессии? Как думаешь?
В какой-то момент это идет в разрез в отношениях с Богом, ты понимаешь, что делаешь что-то не то, потому что у тебя появился Бог, появилось что-то новое в душе, новые понятия, новая позиция относительно жизни, поэтому ты меняешь, пересматриваешь свое отношение, опять же, к своей профессии, и уже понимаешь, что, может, делаешь не что-то хорошо или не что-то хорошее, и тогда тебе приходится уходить, потому что ты выбираешь либо Бог, ну, либо оставаться в прежнем состоянии.
То есть в каждом конкретном случае решает человек индивидуально, в зависимости от ситуации, от контекста, да, в котором он живет.
Я думаю, да.
Что бы вы могли посоветовать молодым ребятам, которые только выбирают свой путь жизненный, вот они только будут поступать еще куда-то, да? И они верующие. Вот чем было бы неплохо заниматься таки верующим человеком? Или вообще вот нет каких-то, да, предпочтений?
Ну, я считаю, главное, чтобы действительно нравилось то, чем ты занимаешься. И плюс не было такого, что тебе приходилось выбирать, да, между собранием в воскресенье и учебой или работой.
Нам пришли сообщения с сайта theos.fm. Светлана из Праги пишет: «Здравствуйте, как быть, если приходится порой поучать, указывать на ошибки или неправильные действия старшей сестре? Младшим вроде как не положено, жизни меньше знаем, детей своих пока не имеем, да и реакция не всегда радужная. И стоит ли наставлять кого-то из семьи с христианской точки зрения, если они далеки от религии? Благодарю, Марк». Ты наставляешь, Даша, когда-нибудь?
Ну, я скажу так, я, наверное, пытался в какой-то момент, но, как по мне, это очень тяжело, потому что ты знаешь всю жизнь человека, человек знает всю жизнь твою, потому что, ну, если вы вместе живете все время, и как-то... Что-то говорить даже в какой-то момент не получается, потому что ты понимаешь, что сначала нужно изменить это в себе. То есть, да, ты можешь видеть проблемы в человеке, но понимаешь, что у тебя может быть то же самое, может, в меньшей степени или не так явно выражается, но это Это трудно.
Да, я согласна. Плюс иногда, когда ты слышишь поучения со стороны своих близких, ты можешь воспринимать это как придирки какие-то. Поэтому не всегда воспринимаешь просто эти слова. Но тема актуальная, которую вот Светлана спросила, потому что действительно иногда нужно говорить о чем-то, в чем человек не прав.
Да, смотри, Марк иногда проповедует в церкви, да, он активный член церкви, он проповедует, и, ну, очевидно, что в его проповеди какие-то поучения, научения, в том числе для тебя, звучат. Ты с легкостью принимаешь то, что слышишь от него за кафедрой?
Да, с легкостью.
И ты готов?
Ну, если я понимаю, что Бог через Марка обращается ко мне, почему нет? Я не буду специально становиться в позу и говорить, раз это Марк сказал, то я вообще не буду слушать. Это мой младший брат, и значит, он не может сказать ничего хорошего и мудрого.
Очень прям, я прям расплываюсь в улыбке, хотя, потому что мне на самом деле было бы тяжело вот на твоем месте слышать поучения от младшего брата или от сестры, даже если они
правы. Потому что я знаю, да, какой Марк, у меня есть уважение к нему, и если бы я понимала, что он говорит что-то неправильное, то я бы ему об этом все равно сказала.
Вы рассказывали о том, что пришли к Богу, ну, по инерции, так можно сказать, да, потому что у вас воспитание христианское, и вы просто в какой-то момент сделали, ну, переключили какой-то там тумблер просто на более взвешенное, правильное и ответственное понимание того, в чем вы живете. Но вот мне интересно было, почему же люди вообще приходят к Богу? Вот, как ты говоришь, некоторые приходят, потому что они злодейские злодеи были, да, но кто-то просто Бога не знал, и он почему-то приходит к Богу. Без, казалось бы, каких-то причин, да, внешних. И мне было бы интересно, что скажут по этому поводу люди, почему мы приходим к Богу вообще.
Глас народа.
Почему люди приходят к Богу?
Кто-то ищет ответы, кто-то ищет спасение, а кто-то ищет силы.
Ну, нужно же во что-то верить, и они, если не, сами не справляются с какими-то сложными ситуациями, они приходят к Богу, просят у него помощи.
От горя, наверное, ситуации не справляются.
Ну, в христианство, мне кажется, в основном приходят от нужды больше.
Люди приходят к Богу, потому что не могут решить свои собственные проблемы и чувствуют, что Бог может им в этом помочь. Люди приходят к Богу, потому что перекладывают на Него ответственность за несделанные поступки, за совершенные ошибки. Люди приходят к Богу, потому что считают, что могут путем покупки индульгенции искупить свои грехи. Ну и, наверное, в старости люди приходят к Богу с осознания того, что их жизнь заканчивается, и хотелось бы верить в то, что после смерти что-то есть.
Ну, очень часто из безысходности, наверное, что некому обратиться, так как-то люди обращаются к Богу. Ну, вообще, надо и когда хорошо обращаться к Богу, и когда и плохо, то же самое.
Трудная жизненная ситуация, когда не с кем посоветоваться, возможно, как бы ищут там отдушину.
Потому что это и есть смысл жизни.
Волнуют какие-то проблемы, скорее всего. Есть просто убежденные люди, верующие, сильно верующие. Поэтому?
По разным причинам. У каждого своя история в жизни.
Это, как бы сказать, Бог – это истина, это любовь. И люди многие не могут другого найти в жизни, альтернативы просто.
Замолить грехи, попросить о помощи, да и просто помолиться, чтобы легче стало.
От отчаяния.
Глас народа.
Ну вот такое мнение людей на улице. А как вы думаете, почему люди приходят к Богу? Вот ваши близкие, ваши друзья, которые были неверующими и пришли к Богу вот на ваших глазах, почему они это делали, как вы думаете?
Не знаю, есть ли у меня такие прям конкретные случаи, когда я видел, как человек приходил к Богу от начала, когда он был неверующий, вот стал ходить в церковь. Но у меня есть одногруппница, например, она меня спрашивала уже от безысходности, может мне помолиться или в церковь сходить? Ну, я говорю, сходи. Помогло. Я спросил, типа, из чего дальше? Она мне ничего не ответила.
Потом, когда будет сложная ситуация, опять пойдет помолиться.
Да, но отчего люди в церковь приходят, ой, к Богу приходят? Ну, в целом, да, я согласен, в общем, с людьми.
Я даже удивилась, что такое понимание есть у людей. То есть в основном мои знакомые, они даже не понимают, для чего вообще нужен Бог, есть ли Он. И ну, иногда задают такие вопросы вообще, что, как, почему. Поэтому иногда нужно объяснить весь механизм, и тогда только человек начинает интересоваться.
Какая причина самая яркая у человека, который живет такой нормальной жизнью, да, хорошей, такой, все у него замечательно, ну, как у вас было, да, только вы...
Ну, были верующими.
Да, только вы были верующими. Почему у него может появиться причина прийти к Богу? Вот какая?
Я думаю, это потеря смысла жизни от того, что у тебя все есть, у тебя все хорошо, ты к этому привыкаешь, становится в какой-то степени скучно. Ты понимаешь, что ну, вот у тебя все есть, в чем-то некуда стремиться. Понятное дело, что есть всегда к чему идти, но вот в тот момент у тебя состояние покоя, и ни хорошо, ни плохо тебе ну, не пострадать, не повеселиться, и ты понимаешь, что живешь бесцельно. Просто так проживаешь дни изо дня в день, это становится рутиной, угу. И поэтому приходишь к Богу от осознания того, что ты в таком положении, что тебе нечего делать.
В тупике?
Ну да.
Даш?
Да, я согласна с Марком.
А у тебя были собственные истории в жизни, когда ну вот на твои глаза кто-то приходил к Богу из твоих однокурсников, однокурсниц?
Вот сейчас сложно вспомнить, но, скорее всего, тоже не было. Угу. Так, чтобы, то есть, зачатки какие-то есть, да, ты постоянно общаешься, рассказываешь, там, как в церкви все происходит, людям интересно, они потихонечку начинают как привыкать к этому, да, то, что ты такой верующий человек, что для тебя Бог значит в твоей жизни. Но пока вот так вот, чтобы явно никого не было, скорее всего.
Слушайте, а если бы вам пришлось бы вот сейчас, вы до этого сказали, что оба поступили как хорошие дети, хороших родителей,
да.
Хорошие престижные учебные заведения, и, соответственно, у вас-то контингент, ну, в целом, точно такой же благополучный в ваших университетах.
Да, да.
Все из таких нормальных семей, да, где нет проблем, где все ровно и последовательно куда-то идет. Вот если бы вам пришлось этих людей убеждать, ну, может, не убеждать просто, а необходимость рассказать им что-то вроде Евангелия, да, Благой Вести, как бы вы попытались ему, вот этому хорошему парню или хорошей девчонке, объяснить необходимость в Боге? Вот,
скорее, мне кажется, истории. Тут действует такой механизм, что ты, главное, должен посеять, а уже Бог будет работать в дальнейшем, потому что очень сложно, когда... Людей устраивает их жизнь, им интересно, да, им еще есть куда развиваться. Тут даже нет речи о том, что ты уже всего достиг. Да, ты студент, у тебя там, не знаю, тусовки по выходным, куча друзей, тем более мы живем в Санкт-Петербурге, да, город больших возможностей. Ну, в плане и культурного развития, и саморазвития, поэтому сложно с людьми общаться в этом плане.
Ну, я стараюсь... Обычно это, в принципе, со всеми работает, вести в какой-то степени к тому, что все, что человек не сделает, в итоге приведет к смерти, и в итоге, что цели в жизни, которые не ограничиваются смертью, нет. Поэтому, ну, это никого, в принципе, устроить не может, я думаю. То есть, да, бывает, что, типа, говорят, ну и что, ну ладно, умру, и, типа, больше ничего не будет. Но я говорю, ну, не может же быть все так просто, и... Я надеюсь, что люди задумываются.
Но все равно тут такой очень сложный момент, потому что я, ну, я себя часто представляю на месте неверующего человека, да, чтобы понять, что бы на меня подействовало. Я очень такой, как сказать, упертый человек. Если вот мне подошел там Марк и начал говорить, что вот, Даша, у тебя жизнь не так идет, то я вряд ли бы послушала. Я бы сказала, о, там фанатик, сектант, пока. Поэтому, да, тут такой... Сложный вопрос.
Кстати, а к вам-то не относится в ваших учебных заведениях как к фанатикам или сектанткам?
Нет. Потому что мы... Ну как, я стараюсь себя ставить так, что моя религия, ну как, это моя гордость как будто бы, да, и что я не просто туда хожу, потому что меня там с детства заволокли, да, мама Библию каждый день читала, а наоборот, может быть, это иногда плохо, но как будто бы ты ставишь себя выше других людей, потому что ты знаешь больше. Но, я не знаю, поняли ли вы мою мысль?
Ну, я понял, да.
Смотрите, сейчас, в принципе, здоровый образ жизни вести модно. Люди не курят, не пьют не потому, что это вредит здоровью, а потому, что это просто клево, нормально, хорошо быть здоровым, крепким, там, спортивным, симпатичным и т.д. и т.п., да? То есть жизнь христианина внешне, по большому счету, сейчас, в наше время, не сильно отличается, если это не совсем маргиналы какие-нибудь, да, люди, которые употребляют наркотики и стоят у пивных ларьков, если такие еще существуют, не знаю. Если взять среднего человека, то среднего человека от среднего христианина не отличишь по поведению. И тот не пьет и не курит, и тот не употребляет наркотики, и тот, возможно, не ругается матом, да, ходит в фитнес, не знаю, читает книжки интересные. Как все-таки, на ваш взгляд, отличить сейчас студента, верующего от неверующего? И вообще вас, на вас обращают внимание именно потому, что вы верующие? издалека как-то присматриваются, вот они верующие, это заметно. Как вы думаете?
Ну, в группе, именно в группе на это внимание обращают. А в целом в университете, я думаю, не особо. И
слишком много людей в университете, чтобы так, ну, вот как-то быть яркой персоной.
А как ты себя ведешь вот не так подозрительно, что на тебя, что, ну, на тебя обращают внимание люди?
Ну, у меня, я не знаю, я знаю сам лично, что это связано с тем, что у меня есть Бог, но не знаю, понимают ли это другие люди, окружающие. Я, в принципе, постоянно счастливый, у меня нет, в принципе, таких глобальных проблем, нет таких моментов, из-за которых я очень сильно переживаю, и в этом плане некоторые люди, ну, спрашивают прям, почему, типа, в чем проблема, в чем причина, почему,
ну, да,
ты такой немножко другой, почему тебе это ничего не беспокоит, ведь, ну, может случиться там что-то такое.
Соглашусь с Марком, плюс иногда даже по поведению, делам. Там меня спрашивают, почему ты всем помогаешь? Ну вот, и да, я часто, вроде бы, ты знаешь, что эти люди не будут благодарны тебе, но ты все равно, у тебя есть желание быть для них добрым, доброй коллегой, я бы так сказала. На это тоже внимание обращают.
Я помню, год, наверное, назад я случайно фразу услышал, как ты разговаривал с кем-то, я уж не помню с кем, что тебе делают девочки в универе, в твоей, ну, в твоей вышке замечания, ну или не замечания, может, ерничают по поводу твоего внешнего вида, что ты одеваешься как бабушка, очень не похожи на остальных. Ну, было такое на самом деле.
Не знаю, я не помню, если честно. Нет, потому что я...
В одежде ты не отличаешься? Вот ты девушка красивая, симпатичная, которая хочет выглядеть, ну, соответственно, привлекательно, да? Ты как-то...
Я бы не сказала, что у меня есть какое-то желание выглядеть привлекательно. Просто...
Нет, ты и так привлекательный, поэтому тебе особо стараться-то не надо. Я имею в виду, что как-то ты выделяешься в одежде все-таки или нет? Или ты не стараешься себя...
Ну, ладно, это такая как шуточка. Надеюсь, что я выделяюсь стилем. Не, а так, в принципе, не особо, потому что, ну что, сейчас все носят, да, джинсы и, там, не знаю, платья красивые. Что-то такое. Хотя я в университет не наряжаюсь так, чтобы надеть каблуки. Но это чисто потому, что мне так комфортно, мне некомфортно. И у меня нет какой-то, как это сказать...
Желание выглядеть хорошо.
Нет, ну как, желание выглядеть
то
хорошо есть.
Специально ты скромно себя не ведешь. Ты просто, ну, естественно,
да,
себя ведёшь.
Ну да, как в чем мне комфортно, да, в том я и прихожу.
Ну хорошо, с тем, почему люди приходят к Богу, мы разобрались, но есть множество людей, которые говорят, что, ну, мы верим в Бога, но только глубоко в душе, мы верим дома, там, в машине, нам не нужно для этого ничего делать, никуда ходить.
Я молюсь раз в месяц.
Я молюсь раз в месяц, да, или, ну, зачем ходить в церковь, да? И, соответственно, я спросил людей, тоже про церковь спросил людей, да, но спросил, не нужно ли ходить в церковь, а как выбрать правильную церковь, если все-таки у человека желание появится пойти туда. Как выбрать правильную для человека церковь? Слушаем.
Глас народа.
Как выбрать правильную церковь?
Ну, если выбирать церковь, а не религию, то какая больше нравится? Какая внешне понравилась, в ту и зашел.
Это уже зависит от... самого человека и от его менталитета, от страны, где он родился. Так.
Ну, это в душе должна у тебя какая-то вера. Любая вера хороша, только не надо извращать просто.
А, все, если следовать Писанию, то вы выберете.
Да никак, нужно сердце, душой выбирай себе сам, что нравится. И все, если не нравится что-то одно, ищи другое, ищи, пока не найдешь, так и найдешь.
Ну, скажем так, если это вы православный человек, и с вами есть рядом православный храм, в него и ходите.
Я думаю, что разницы в церкви абсолютно никакой нет, именно в выборе. Любая церковь подходит.
Ну, наверное, чтобы душой подходило, может быть, любая вера, к примеру. Но главное, чтобы человеку нравилось и подходило душой, наверное. Скорее всего, так.
Ну, это, наверное, должно идти изнутри. Что человеку ближе?
Ну, как, по состоянию души. По наитию, наверное.
Та, которая тебе по духу подходит, в которой ты себя чувствуешь спокойно и умиротворенно.
Поддаться зову секты.
Глас народа.
Я неправильно расслышал, или вот сказал поддаться зову секты.
Да.
Ну, забавно, да, такие ответы бывают тоже. Все-таки, ребята, вот большинство людей сказали, что какая церковь удобнее, да, как одежда, такую, в такую ходи, правильно ли это подход, или нужно все-таки как-то иначе на это смотреть? Марк?
Ну, я могу сказать свою позицию. Во-первых, то, с чего ты начал, люди делают удобного Бога для себя, не такого, какой он есть, а какой им нравится. И исходя из этого, ну, тоже, наверное, церковь выбирают так же.
Удобную.
Да, удобную, чтобы там все нравилось, чтобы люди нравились, чтобы были там красивые, привлекательные тоже, и чтобы, можно сказать, по социальному статусу тебе подходили в общем и целом, чтобы было приятно общаться, а на все остальное, в принципе, внимания не обращают.
А все остальное — это что?
Все остальное, ну, такие моменты, как общение вот такое личное, глубокое между всеми, ну, не вдаваясь в подробности, ходя в церковь, не углубляясь туда. И там, например, проповеди те же, пение. Это не столь важно становится, потому что, ну, тебе нравится. И если нравится, то ты подстраиваешь под это все остальное. То есть даже если что-то не так, немножко не то, ты закрываешь на это глаза, ну, потому что в общем и целом все тебе подходит, а где-то в другом месте хуже. Но мне кажется, что надо ходить в церковь ту, либо где ты живешь, либо где тебе удобно будет, скажем так, служить Богу. Потому что относительно этого ты будешь уделять больше времени тогда, в таком случае, потому что там не надо будет добираться докуда-то. И опять же, будет больше работы с собой, будет больше работы в общении с братьями и сестрами, потому что если ты выбираешь не какую-то, которая тебе нравится, церковь, а ту там, где тебе надо быть, то в любом случае надо будет туда вливаться, надо будет общаться со всеми, строить отношения. Это сложно, но через это ты будешь работать и с собой, менять себя и, следовательно, окружающих тоже.
Дарья.
Угу. Я в целом согласна с Марком, то есть зависит от того, как ты себя позиционируешь в церкви. То есть обязательно должен, ну, служить Богу.
Что это такое? Служить Богу, что это значит?
Ну как, если есть в церкви, да, нужда в тебе, то значит, мне кажется, ты должен там находиться, независимо от того, нравятся ли тебе люди, с которыми, которые там есть, там, не знаю, расписание богослужений. Но если есть нужда, да, то ты должен обязательно пригодиться.
Так раскрой, что это означает, фразу «служить Богу», в каком смысле?
Ну, я не знаю, ну вот, например, я даже тебя могу привести в пример, да, церкви, которая в Ленобласти находится, и, может быть, не очень удобно ездить там к 11 утра далеко в Сосново, но так, ну ты же знаешь, что ты нужен там, и поэтому ты едешь, то есть вот. С этой стороны.
Если мы вот с меня фокус на тебя принесем, вот, например, ты, да, Дарья Орехова,
да.
Ты как служишь Богу в церкви?
И почему я хожу именно в Кронштадтскую
церковь? Давай сначала начнем с того, что такое служить Богу, да?
Да.
Чем ты занимаешься?
Именно в церкви.
Да, да, да.
Я пою в хоре и там летом и организую какие-то детские площадки, лагеря.
А если бы у тебя не было слуха и голоса, чем бы ты занималась?
Ну, если бы не было слов и голоса, мы бы посмотрели, чем я занимаюсь, мне так сложно сейчас.
А какие вообще служения, Марк, есть в церкви? Вот приходит человек, у него нет слуха и голоса, как у Даши, да, у него нет, он не проповедует, как ты. А мы говорят, брат, ну ты должен как бы служить Богу-то вообще-то. Ты зачем здесь пришел-то? Что ты здесь будешь делать?
Что? Можно же начать вообще с уборки, да, потому что все равно это важно, чтобы была чистая церковь, и когда люди приходили, они бы видели, что тут ухаживают за помещением. И приятно находиться. Кухня, да?
Если есть кухня.
Да. Что еще?
Ну, найти, чем ты можешь быть служение. Полезным. Ну, например, у тебя есть машина, ты можешь подвозить пожилых сестер, братьев там. Или ты развит физически, ты можешь помогать как-то по ремонту.
Провожать девушек до дома, да? Вечером поздним.
То же самое, не обязательно же делать все в церкви, можно делать и там.
Не, ну я понимаю, был вопрос именно вот в рамках.
Ну да, в рамках церкви, да.
Но служа братьям и сестрам, ты считаешь, служишь в церкви, мне так кажется.
Там, я не знаю, если кто-то заболел, съездить навестить, да, поговорить, там, приехать, не знаю, попеть даже вместе с заболевшим человеком.
А если человек ходит в церковь, обязательно он должен чем-то там заниматься? Не может он просто прийти, послушать проповедь, пение и пойти домой?
Ну, если он не член этой церкви, то, пожалуйста, если ты, можно сказать, считай орган какой-то, то будь добр, выполняй свою функцию, иначе будет больно всем.
Я согласна.
Хорошо, вы сказали о том, что ты сказал, Грин, да? И ты тоже подтвердила это, что надо ходить в церковь, даже если она тебе некомфортна, потому что ты там нужен, мол, да? То есть, ну, например, местная церковь, да, у вас церковь в Кронштадте, она по большому счету, ну, одна, да, такая.
Да.
Вы туда ходите. И вот, Марк, ты начинаешь там ощущать жуткое, не знаю, некомфортность в этой церкви, неважно по каким причинам. Ты все равно будешь, несмотря на то, что тебе там не нравится, тебе там некомфортно, тебе там обижают тебя там, ты все равно будешь ходить туда, потому что вот так нужно, или как?
Ну, пока я не пойму, что мне надо быть в каком-то другом месте, да, буду ходить туда.
Ну, типа... ну еще мне кажется, вот мы не затронули такой вопрос, как соответствие того, что проповедуют, и Библии. Если есть какие-то противоречия, да, и ты понимаешь, что там или какие-то ерунду с кафедры несут, то тогда, мне кажется, уже если разговоры, да, с пастором не помогают, то тогда, наверное, можно уйти.
Даша будет спорить с пастором?
А почему нет?
Почему нет? Он же
ну, в смысле,
человек.
У нас же человек, да, и все-таки мы живем по Библии, а не по слову пастора.
Угу. А если человек еще вот только ну, новенький, молоденький, да, он Библию-то толком еще не знает, не прочитал, он, у него нет образца, да, ну, вот критического мышления еще не развито в этом отношении, потому что он не знает еще на основании чего критиковать, как ему-то выбирать церковь.
А вот я бы сказал, как повезет. Вот если повезло, что тебя, можно сказать, привел человек, который все это понимает и может тебе объяснить, и в итоге объясняет, то тогда ты будешь, ну, в итоге сам оценивать критически. А вот если нет, не получилось, и ты пришел и попал в такую, где тебя, можно сказать, научат плохому, то ну, здесь, я думаю, никак не справиться с этим. То есть где тебя нашли, там ты будешь. И... Но если тебя кто-то вот другой из другой церкви не найдет, я думаю, ты не поймешь.
Все равно со временем, мне кажется, если человек действительно пытается понять, в том ли он месте, да, много читает Библию, общается с Богом, он рано или поздно, ну, сделает выбор, оставаться ли ему или переходить из каких-то там недомолвок.
Есть люди, которые бегают из церкви в церковь. Как вы к ним относитесь? Вообще к этому, к этой беготне?
Я отрицательно отношусь, потому что лучше там, где нас нет, да, но на самом деле получается, что человек свои проблемы, из-за которых он убегает, да, он не понимает, что это в нем дело. Он переносит в другие церкви, там, естественно, ничего не меняется. То же самое, как, не знаю, в семье, да, когда муж там с одной пожил, потом с другой пожил. Проблема-то в нем. То же самое и тут, когда люди бегают из церкви.
То есть он убегает из церкви из-за проблем, да, но
он
на самом деле эти проблемы он носит с собой.
Да, да, да.
Хорошо, чуть ранее мы говорили про профессии, про то, что нельзя выбирать те профессии, которые связаны с нарушением каких-то законов, каких-то библейских законов или, может быть, государственных законов,
да, да,
в том числе. Я спросил людей на улице, а можно ли вообще в какой-то ситуации закон нарушать?
Глас народа.
В каких случаях можно нарушать законы государства?
Вообще законы нельзя нарушать.
Ни в каких.
Ну, сложный вопрос. Такой неоднозначный. Поэтому ответить не буду отвечать.
Ну, наверное, если это угрожает вашей жизни.
Ни в каких.
Не могу ответить на этот вопрос. По-моему, никогда не надо нарушать его, чтобы не были проблемы с законом.
Ни в каких.
Если только спасаешь какого-либо человека.
Ну, то я думаю, ни в каких. Закон есть закон.
Ни в каких.
Ни в каких.
Ни в каких.
Глас народа.
Марк, давай.
Да, ну я сразу скажу, что я в такой позиции, что я считаю себя человеком разумным и стараюсь так же и жить, и поэтому думаю, что надо с разумностью ко всему подходить. То есть если правила дорожного движения созданы для безопасности, то если ничего не угрожает безопасности, зачем мне нужны правила в таком случае? Если я буду один на дороге, зачем мне соблюдать, ну вот абсолютно один, зачем мне соблюдать правила, там стоять на красный свет, если никого вокруг нет и я не смогу никому навредить. Тогда я, естественно, ну, не буду обращать внимания на правила.
Поедешь в 2 часа ночи на после дороги поедешь на красный свет.
Если камер нет.
Да, если камеры нету.
Камеры могут поймать, даже штраф придет.
Друзья.
Не, ну, наверное, это неправильная позиция, но я не обвиняю Марка ни в коем случае.
Ну, как же, по-моему, ты это сейчас и делаешь.
Нет, я могу сама привести пример про себя. Ну, понятно же, что списывать нехорошо, да, на экзаменах, на каких-то контрольных. Но когда я понимаю, понимаю, что, в принципе, преподавателям без разницы, на то списывают или нет, и я сама ощущаю, что я не подготовилась как следует, да, то я считаю, что я могу позволить себе списать.
Mm-hmm.
Вот. Это, конечно, неправильно, потому что все равно человек должен быть все-таки христианин последовательно до конца, да. Не может быть такого, что посерединке, да, как тепло, либо холодно... А, нет, не так. В общем, либо полностью ты... Сейчас, не может быть компромиссов, угу. Вот, да. Либо ты полностью следуешь, либо ты полностью не следуешь.
Ну, ты же допускаешься списывания.
Ну да, но я понимаю, что это неправильно, но...
И да, понимаешь, ты списываешь все равно, и дальше что происходит с тобой?
Ничего, я в топе рейтинга.
Ну ты же как-то, ну, ты же все-таки верующая девушка, я даже начал заикаться уже даже от волнения. Ты же должна как-то, наверное, после этого к Богу обращаться и говорить, ну, Господь, вот я такая нехорошая девчонка была сегодня, я списала сегодня.
Нет, ну я согласна в этом плане с Марком, когда ты понимаешь, что, в принципе, ты там никому не навредишь, и ничего не случится, то ты как-то это на второй план оставляешь и даже не задумываешься.
Но ведь можно же и украсть, наверное, так, чтобы никто не пострадал.
Ну нет.
Почему нет?
Не, ну если ты крадешь, ты берешь что-то чужое.
Да, да, да.
И, следовательно, если ты взял, у другого человека не стало. Поэтому ну, здесь как-то такая...
Ну, вот, например, мы были недавно, ну как недавно, год-два назад я жил в загороде некоторое время, и там, и нам нужны были дрова, да? Дров было брать негде, то есть либо ты их покупаешь, угу. Ты не мог пойти в лес там, их просто нарвать, где-то этих дров, там веточек. И там везде в лесу висели таблички, что здесь нельзя рубить дрова, не знаю почему. И что делать? То есть ты, нарвав эти дрова, ты нарушишь... надписи на этой табличке. Но совершенно точно ты не причинишь никому вреда, потому что ты собираешь дрова, которые уже высохшие. Ты же не рвешь там зеленые деревья. Но даже высохшие дрова брать нельзя. Вот, например, реальный пример, как поступать в этой ситуации.
Я думаю, что если будет угрожать вот, твоей жизни, то можно. Я думаю, тебе и закон, ну и органы ничего не сделают в таком случае. А вот если уже... как бы все нормально, и, в принципе, тебе, можно сказать, лень куда-то за ними идти, там бежать, находить, то тут уже ну, вопрос той совести, наверное, и нарушение будет закона. Не просто ж так же табличку повесили.
Угу. А у вас в жизни были ситуации такие, когда вы нарушали закон, прекрасно понимая, что вы нарушаете закон, но нарушали вы его потому, что вот вам как-то Бог проговорил, да, не знаю как, что вы должны поступить именно таким образом, не знаю. И вы либо идете в этом случае за Богом и нарушаете закон, либо соблюдаете закон государства, но при этом нарушаете волю Бога.
Нет, у меня не было таких ситуаций.
У тебя, Марк?
Были обратные ситуации.
Ну, приведи пример.
Ну, обратные ситуации, когда наоборот, как бы все тебя толкает на нарушение закона, а так как ты с Богом, ты наоборот этого не делаешь.
Не списываешь.
Нет, или пристегиваешься за рулем, да?
Нет, ну это вот на сдаче прав. То есть сейчас это норма, в принципе, платить взятку, чтобы сдать. Без этого практически никто не сдает и никто не понимает.
Ну, это твое частное мнение, да? Мы.
Ну, да.
Мы же на радио. Окей. Но ты этого не делал.
Я этого не делал, да.
Хорошо.
Я потерял больше в итоге, чем
да,
если бы я заплатил.
Да, больше денег и времени.
Но зато я сдал сам. Единственный тут момент того, что мои навыки, наоборот, ухудшились по мере того, как я сдавал.
Почему?
Там же промежуток временной большой.
Забывается постепенно все. Но в итоге я сдал вот через какое-то время, хотя водить я стал хуже. Ну, это такие парадоксы, конечно, но... Это наша система, мое мнение.
Последний вопрос на сегодня. У нас у всех есть такая проблема, у всех людей, а у молодых людей, мне кажется, особенно, которые только начинают свой жизненный путь, это проблема уверенности в себе. Да? Мы не уверены в себе, когда молодые ребята знакомятся с девушками, когда девушки знакомятся с молодыми ребятами, когда мы выбираем какую-то профессию, работу. Ну, вообще, в принципе, да, большая проблема – это неуверенность в себе. Как ее обрести? Существуют целые какие-то курсы, толстые учебники, тысячу долларов, рублей, евро, йен на это люди тратят, чтобы обрести уверенность в себе. Я надеялся, что люди мне ответят на улице, как же обрести уверенность в себе, чтобы мне не тратить тысячи долларов. Послушаем.
Глас народа.
Как обрести уверенность в себе?
Если с малых лет, то я считаю это занятие спортом в первую очередь. Это очень много дает. Вот. Но и опять же, много зависит от воспитания всегда, то, что нам дают наши родители.
Это сложный вопрос. Мне кажется, это больше психология, философия нужна. Мне кажется, побольше таких психологическо-философских книг читать, чтобы обрести уверенность в себе.
Верить в себя, радоваться жизни, любить ближних и свою страну. Я люблю.
Найти себя в деятельности, реализовать себя в профессии, в семье или, может быть, в чем-то другом.
Не бояться?
У вас вопросики. Но уверенность в себе, наверное, когда другим помогаешь, тогда и уверенности больше в самом себе становится. Наверное.
Я не знаю даже.
Я даже не знаю. Не знаю.
Надо просто верить в себя.
Верить в свои силы, наверное. Честно, тяжелый такой вопрос. Не отвечу.
Просто надо не быть замкнутым в себе, и все.
Ну, это или дано, или не дано.
Нет ответа.
Глаз народа.
Марк, да. Ты мужчина молодой, и для тебя, наверное, это особенно актуально, обрести уверенность в себе. Ну, мне кажется, да, что для мужчин это более важная, более значимая проблема.
Сексизм?
Да? Сексизм? Нет, не сексизм, потому что, в принципе, мужчины же более активны по жизни, да? Ну, наверное, так предполагается. Нет?
Нет, это же зависит от характера человека.
Ну, хорошо, пусть будет этот сексизм такой временный, да, Марк? Как обрести уверенность в себе?
Я сразу скажу, мне в этом плане просто, у меня отношения с Богом давно, поэтому, что бы ни случилось, я знаю, что у меня, в принципе, все будет нормально. Поэтому как-то проблем с уверенностью в себе особо не было. Я знаю, что, если что, это как, конечно, немножко эгоистично звучит, но мне есть всегда куда пойти, что делать, то есть к Богу пойти, попросить у него помощи, какой-то поддержки. Поэтому с уверенностью в себе проблемы особо не испытывал. А так, там был один момент про спорт. Я вот как, типа, парень могу сказать, что да, если ты накачанный-раскачанный, то ты гораздо увереннее в себе, просто ведешь себя во всем. Вот вообще во всем. То есть ты понимаешь свой потенциал, что ты, если что, можешь что-то сделать, вот реально сделать, что-то поменять, ну, гораздо больше, чем если ты будешь там дохляком. И это придает уверенности в себе, да.
Угу. Дарья.
Мне кажется, что нужно не бояться перебарывать свои страхи. То есть если ты боишься, грубо говоря, публичных выступлений, то надо идти и пытаться публично выступать. Угу. Только так ты сможешь стать уверенным в себе. Ну, это во всех сферах.
А религия и вера в Бога как-то добавляют уверенности или
ну,
нет?
Ну, как Марк правильно сказал, что...
Это Марк сказал.
Нет, я с Марком согласна, когда ты понимаешь, что за твоей спиной, да, рядом есть Бог, то все равно ты уже себя по-другому ощущаешь. Даже, не знаю, банальный пример на экзаменах, когда ты молишься, «Господь, я хочу вот этот билет, пожалуйста». И когда он тебе попадается, ты понимаешь, что, ну, это Бог сделал.
А если не попадается?
Ну, значит, так надо, потому что вдруг ты
работай,
его плохо... Плохо его написал.
Уверенность...
Нет, плюс в отношении учебы немножко отхожу. Мне кажется, что ты сам должен понимать, если ты готов, да, то и Бог тебе будет помогать. Хотя Бог помогает в тех случаях, когда ты не готов, но все равно. То есть ты должен все равно сам прикладывать максимальное количество усилий, чтобы потом не трястись там с поджатыми коленками.
Угу. Как много значит для вас, как вот вы брат и сестра, да? Как много Бог участвует в ваших как-то вот межличностных отношениях, как он вам помогает какие-то шероховатости, как брат и сестра преодолевать в своей жизни? Или вы как-то, ну, сами решаете, не знаю, или вы все спокойные такие?
Ну, нет, у нас, мне кажется, достаточно, да, спокойные отношения, то есть мы знаем слабые места друг друга. Там, Марк может меня вывести из себя, я могу Марка вывести из себя, хотя остальные нет. Вот, но, не знаю, мы уже все-таки сколько,
20 лет вместе?
20 лет, да, и знаем, как общаться друг с другом. Угу. Поэтому, мне кажется, в этом плане нет каких-то таких глобальных проблем.
Ну, какие-то моменты, вот когда был более ранний возраст, мама нам говорила, что, ну, вы же христиане,
как-никак. Почтительности предупреждаете, это мама любимый стиль.
И поэтому какие-то моменты были такие, что мама, можно сказать, учила, что вы христианин, надо там идти где-то на компромиссы, как-то решать эти проблемы с хорошей точки зрения, скажем так. а потом, может, это как-то и перепадало или перетекло в автоматический режим, поэтому угу. так.
Спасибо, друзья, вы сами слышали все. У нас в студии были сегодня Марк и Дарья Ореховы, которые уже 20 лет живут вместе и находятся, как вы услышали, в полном почти практически взаимопонимании и поддерживают друг друга и верят в Бога тоже вместе, прославляя Его своими жизнями. Всем пока, не отключайтесь, Радио Теос работает 24 часа в сутки.
Всем пока.
Пока.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.